Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. И всем здравствуйте.
Здравствуй, Никита. Всех приветствую.
Во время охоты в Забайкальском крае погибли сразу два чиновника пенитенциарной системы. Это начальник управления ФСИН по краю Евгений Шихов и начальник СИЗО номер один этого же региона Валерий Герман. Он скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной стал конфликт, который случился на охоте.
Предположительно, обоих мужчин застрелил местный егерь. Он сейчас задержан на месте ЧП. Работают правоохранители, группу следователей возглавляет исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления. Вообще, вот такие случаи на охоте довольно часто случаются именно по вине горячительных напитков, считает председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
В принципе, несчастные случаи на охоте – это вещь не исключенная. Особенно, если охотники злоупотребили горячительным, те, кто были стрелками, или же наоборот, те, кто попали под выстрел, нарушили правила техники безопасности. К сожалению, поскольку информация получается около нуля, гадать о том, что произошло, дело очень неблагодарное. Несчастные случаи на охоте очень часто это вина самого пострадавшего.
Как уточняют в местном главке следственного комитета, мужчины планировали поохотиться на кабана. Позже между ними и сторожем охотохозяйства, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Последний открыл огонь из дробовика. И также уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух человек».
Да, попресечь какие-либо в данном случае рассуждения, да, то достоверно известно, что охота была разрешенной, тут не было никакого превышения своих должностных возможностей, скажем так. В Забайкальском крае сейчас сложная эпидобстановка с африканской чумой свиней, и поэтому под нож пускают не только домашний скот, но и диких кабанов, которые тоже являются разносчиками этого заболевания. И вот в связи с этой проблемой охота официально разрешена. И не только разрешена, а напротив, призывают охотников поучаствовать в зачистке территории.
Подозреваемый, кстати, задержан. Вот этот егерь, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В Армении сегодня поминают жертв трагических событий 1915 года в Османской Турции. В результате фактически первого геноцида 20 века тогда погибло около 1,5 миллиона армян. Официальная Анкара до сих пор не признает совершенного преступления, однако десятки стран мира, в том числе Россия, на государственном уровне признали и осудили геноцид армян.
А вот сделают ли это США? Накануне в мировых СМИ появилась информация о том, что американский лидер собирается официально признать геноцид в Армении и за ее пределами, в Армении и за ее пределами. И, собственно, сейчас все следят очень пристально за развитием событий.
Тему продолжим обсуждать с нашим собственным корреспондентом в Армении Элиной Казарян на прямой связи из Еревана. Элина, приветствуем вас.
Здравствуйте, коллеги.
Элина, как прошел сегодняшний день в Армении? Какие были мероприятия?
Массовые мероприятия стартовали еще накануне. В память о невинно убиенных состоялось факельное шествие к Цицернак-Аберту. Это мемориал памяти жертв геноцида. По традиции Цицернак-Аберт – эпицентр памятных мероприятий. 24 апреля каждый армянин стремится попасть сюда, возложить цветы, венки к вечному огню. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с пандемией коронавируса, самого утра нескончаемый поток людской устремлен к мемориалу. В эти часы люди продолжают подниматься к вечному огню. Исключением вот за все эти десятилетия был, пожалуй, только прошлый год, когда из-за ограничений на массовые мероприятия все дороги, ведущие комплексу, были закрыты. Однако даже тогда можно было принять участие в виртуальном шествии к памятнику. Имена проецировались на колонны комплекса, а тысячи цветов вечному огню от имени граждан возложило правительство. В этом году по традиции в числе первых высшее руководство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном посетили Цистернак Аберт, возложили венки. Пришли к мемориалу и представители дипломатического корпуса, политических партий, диаспоры. В своем послании премьер-министр, в частности, отметил, что 24 апреля самый подходящий момент для размышления о прошлом и будущем нации, а самым важным выводом назвал то, что вызовы, с которыми столкнулся армянский народ в начале прошлого века, существуют и сегодня. И ярким тому подтверждением, по его словам, стала Вторая Карабахская война. Только Армения с ведущей экономикой современной системы безопасности и политической системы, которая объединит вокруг себя всех армян, может противостоять этим вызовам, заявил премьер-министр. С той трагедии прошло 106 лет, но память жива, будет жить вечно, еще и потому, что нет практически ни одной армянской семьи, которую так или иначе не коснулась бы эта трагедия. Это неудивительно, потому что во время геноцида, осуществленного Османской Турцией, погибло 1,5 миллиона армян. Сам мемориал символизирует как скорбь по погибшим, так и возрождение нации. Ведь сегодня по всему миру около 10 миллионов армян проживает. В этот день они тоже все стремятся приехать в Армению, посетить Цистернак Аберт. Но, конечно же, продолжающаяся угроза в связи с коронавирусом помешала многим осуществить эти планы в этом году. Кстати, интересная деталь, о которой, возможно, немногие знают, даже в самой Армении, десятки тысяч цветов, возложенные к вечному огню, потом обретают вторую жизнь, из них делают бумагу, на которой потом печатаются документы в музее, институте геноцида и свечи, которые зажигают в память о жертвах той трагедии. Что касается памятных мероприятий, то в ближайшие минуты в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана также начнется памятный концерт, на котором выступит Национальный симфонический оркестр Армении, Государственный камерный хор и Ереванский государственный камерный хор с произведением Тиграна Мансуряна «Реквием» под руководством дирижера Роберта Малкияна. Ожидается, что в этом мероприятии примут участие иностранные делегации, в том числе из Франции, России, Европы, Латинской Америки. Они прибыли в Армению, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв геноцида армян. Коллеги.
Элина, как в Армении оценивают вероятность официального признания геноцида армян Соединенными Штатами?
Ну, несмотря на то, что вот факт геноцида признан, да, тремя десятками государств, Европейским парламентом, ну, в списке стран, осудивших геноцид, историки очень часто выделяют документ, который был принят Государственной Думой России, поскольку это единственный документ, где подчеркивается, что это преступление было совершено не в целом в Османской империи, а именно в Западной Армении, то есть это был геноцид против народа, который проживал на своей исторической родине, и целью геноцида было не только физическое уничтожение армян, но и уничтожение армян именно на своей территории. Так или иначе, факт официального признания геноцида остается актуальным. И что касается официального признания Америкой, как мы знаем, практически каждый президент США перед выборами дает подобное обещание, однако потом оно не выполняется. Сегодня в Армении пристально следят за тем, исполнит ли нынешний глава американского государства Джо Байден предвыборное обещание, использует ли термин «геноцид» в ежегодном традиционном заявлении. Согласно некоторым источникам, Джо Байден в разговоре с президентом Турции, это их, кстати, первый был разговор вот после его избрания, заявил, что США официально признают геноцид армян, однако Белый дом не подтверждал обсуждение этого вопроса. Отмечалось лишь, что американский лидер выразил надежду на конструктивные двусторонние отношения в различных областях и эффективное улаживание противоречий. Напомню, что сейчас факт геноцида армян 2015 года официально признали уже почти все штаты и Конгресс, но этого не сделала американская исполнительная власть, включая Госдепартамент и президента. Впрочем, вот вероятность того, что Байден все же назовет трагедию 15-го года геноцидом, использовал в своей речи именно этот термин, весьма велика, по мнению армянских экспертов. В первую очередь это связано с общими изменениями в геостратегии США. Я предлагаю послушать директора Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколога Рубена Сафрастяна.
Основным соперником Соединенных Штатов на международной арене становится Китай. И в связи с этим интерес Соединенных Штатов переносится все-таки больше на восток. Бассейн Тихого океана, Юго-Восточную Азию. И в связи с этим происходит переоценка роли и значения Ближнего Востока в общей геостратегии Соединенных Штатов. И Ближний Восток теряет свое прежнее первостепенное значение, которое имел. И в свою очередь это приводит к тому, что значение Турции как одной из ведущих держав регионального масштаба, ближневосточного масштаба, тоже снижается для Соединенных Штатов. Это дает возможность вашингтонскому истеблишменту, которому в течение довольно продолжительного времени многое не нравится в политике Турции, дать, так сказать, небольшую оплюху Турции, наказать Турцию вместе с тем, не опасаясь особо за геополитические последствия этого.
Ну, с учетом разницы во времени США послание еще не было зачитано, но может это случиться уже в ближайшие часы, так что будем следить за развитием ситуации.
Елена, у нас не так много времени остается прямого эфира. Если возможно, коротко, Турция продолжает отрицать факт совершенного преступления. А какие шаги в связи с этим предпринимают в Армении?
Действительно, это так. Турция продолжает политику отрицания, продолжает утверждать, что все это ложь, массового уничтожения армян в годы Первой мировой войны не было. Нет изменений ни на официальном уровне, ни на уровне общества, к сожалению. Хотя вот хотелось бы также отметить, что еще несколько лет назад казалось, что такой шанс появился. Была хоть небольшая, но прослойка людей в Турции, передовая интеллигенция, скажем так, которая не боялась взглянуть правде в глаза, готовы были обсуждать прошлое своей страны, основываясь на фактах, признать факт геноцида, но все сейчас они преследуются в Турции, они в тюрьмах под судебным расследованием. Что касается шагов Армении, то в первую очередь считаем, что для того, чтобы предотвратить вот подобные преступления в будущем, необходимо массовое признание, осуждение геноцида, и у Армении огромная лепта вот в этом вопросе. Постоянно проводятся различного рода конференции, мероприятия, и сейчас уже практически нет людей во всем мире, которые бы не знали этой темы и были бы не в курсе. Но ответ на панктюртистскую угрозу, он, наверное, должен быть только один. Это современная сильная Армения с сильными союзниками. И вот эту задачу сегодня также озвучил премьер-министр страны в своем выступлении. В то же время вот, невозможно отрицать, что только осуждение преступления останавливает новые преступления в будущем. И вот действительно, вот вопрос признания геноцида со стороны различных стран мира, он стоит во главе угла.
Элина, спасибо большое за комментарии вам. Элина Казарян, Радио Спутник, Армения, была на прямой связи со студией Радио Спутник.
Радио Спутник.
Александр Лукашенко анонсировал подписание в ближайшее время судьбоносного декрета. По этому документу в случае смерти президента вся власть перейдет Совету Безопасности. Возглавлять его будет премьер-министр, но все решения будут приниматься путем тайного голосования членами Совета.
Да, тайну необходимо применять, чтобы избежать давления на членов Совета Безопасности при голосовании. Эта мера планируется вводиться, чтобы не допустить даже попыток госпереворота с физическим устранением президента, поскольку таким образом Лукашенко намерен лишить заговорщиков какой-либо возможности захвата власти. То есть как только умирает президент, сразу Совет Безопасности берет бразды правления в свои руки.
К нашему эфиру присоединяется белорусский политолог Валерий Карбалевич. Валерий Иванович, приветствуем вас.
Добрый день.
Валерий Иванович, насколько вот эта инициатива своевременная и как относится в Белоруссии к решению вот издания такого декрета?
Ну, как относится в Белоруссии, трудно говорить, потому что информация об этом только появилась. Пока нет самого декрета, есть только информация Лукашенко о его будущем содержании. Ну, первое, что бросается в глаза, это абсолютно неконституционный характер этого решения. Потому что в теперешней Конституции хорошо прописано, что в случае, если президент не может выполнять свои обязанности, то его функции переходят к премьер-министру. И декретом Конституцию менять невозможно.
Ну, формально-то премьер-министру и переходит, по сути.
Нет, нет, в том-то все и дело.
Нет, ну Совет Безопасности это будет именно премьер возглавлять.
А Совет Безопасности – это вообще орган отдельный, самостоятельный. И наделять его функцией президента коллективного, как объяснил сам Лукашенко, это абсолютно неконституционное, так сказать, решение. Вот. Вообще в Конституции говорится, что те разделы ее, которые касаются органов госуправления, должны приниматься всенародным референдумом и никак по-другому. Поэтому вот это абсолютно такая антиконституционная диверсия, что первое. Второе, ну почему такое вдруг, так сказать, решение? А ну, это говорит о том, что Лукашенко действительно поверил в этот мифический заговор, о котором уже вот неделю говорят белорусские и российские СМИ. Вот, хотя вроде бы никаких оснований для таких, так сказать, чрезвычайных действий нету. Какой-то уличные акции минимизировались. Сам Лукашенко и государственные СМИ говорят, что мы одержали победу. Тогда почему тогда такие, так сказать, чрезвычайные действия? И вообще планируется принять новую конституцию в Беларуси. Запланирован референдум на начало 2022 года. И можно было бы вот эти положения прописать уже в новой конституции. Но не дождавшись этой новой конституции, Лукашенко хочет принимать какой-то декрет. То есть это говорит о том, в каком состоянии он, психологическом он находится сам. Совсем непростом.
Да, Валерий Иванович, а вот сегодняшние подробности, которые озвучил Александр Лукашенко по поводу вот этого заговора, там и цифры называются, и, так скажем, больше каких-то деталей, и про 10 миллионов долларов за взятие загородной резиденции, и миллион долларов на снайпера, и ликвидация на параде Победы 9 мая, которая якобы планировалась, и
как
еще про задержание целых нескольких террористических ячеек и всякие схроны оружия. Вот об этом что-то слышно? Как вообще в Белоруссию могли ввести оружие и захоронить? Там где-то еще один правоохранитель.
Нет, один правоохранитель — это как раз тот, который играл роль генерала из Министерства обороны во время переговоров в Москве с Федута и Зенковичем.
Да, он якобы из КГБ, да, если верить.
Да, да, да. Ну, так ведь все эти детали, это есть, насколько я понимаю, пересказ тех разговоров, которые велись вот в ресторане в Москве между Федутой, Зенковичем и этими мифическими генералами из Министерства обороны Беларуси. То есть о чем идет речь? Речь идет о разговорах этих двух людей. Зенковича и Федуту. Именно так я понимаю. Именно они так вот таким образом рисовали различные сценарии. То есть не было заговора, есть разговоры, есть болтовня двух человек, которые, вот так сказать, никого, собственно говоря, в Беларуси не представляют, которые оба, кстати говоря, живут за пределами Беларуси.
Вот, так, поэтому... а ячейки же какие-то задержали террористические?
Ой, вы знаете, накануне президентских выборов КГБ и сам Лукашенко говорил о том, что чуть ли не 200 вагнеровцев прячутся в белорусских лесах, готовят государственный переворот.
Было, да.
Да, вот до сих пор как бы их не нашли, до сих пор никто нам не объясняет. Так они все еще прячутся или уже они куда-то исчезли, или их поймали, или не было никаких вагнеровцев в лесах и так далее. Это, по-моему, из той же серии. Потому что если вы нашли конкретных, так сказать, конкретных террористов, террористические группы, ну так покажите их. А показали пока там Автуховича Николая, вот, который вроде бы поджег машину одного участкового милиционера где-то в провинции. Вот это, так сказать, и есть террористическая группа. Никаких других террористических групп пока мы в Беларуси не знаем. Поэтому разговоры эти, так, знаете...
Да, Валерий Иванович, спасибо за комментарий вам. Валерий Карбалевич, белорусский политолог, был с нами на связи. Пока делаем паузу, еще одна новость. Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. Это программа «В первых рядах». В Бишкеке президенту Американского университета в Центральной Азии Эндрю Катчинсу вручили уведомление о том, что он проходит подозреваемым по делу о незаконном обороте психотропных веществ. По месту жительства и в его автомобиле проведены обыски.
Сам он на данный момент отпущен под обязательство о явке.
С нами на прямой связи собственный корреспондент «Радио Спутник» в Кыргызстане Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Коллеги, добрый вечер.
Бакыт, какие есть подробности вот этого дела, этого расследования?
Вы знаете, оказывается, по вот той информации, которую только сейчас распространила Министерство внутренних дел и Госкомитет национальной безопасности, еще 11 марта в ходе мероприятий, которые обычно проводятся в различных таможенных зонах при поступлении в Кыргызстан грузов из-за рубежа, вот была обнаружена посылка, которая была адресована как раз-таки Эндрю Катчинсу. И как было сказано в служебной записке, которая была направлена от таможенной службы в Министерство внутренних дел, при осмотре было выявлено, что в той самой посылке были не документы письменные, как было указано, да, в сопроводительном письме, а некие препараты, которые выглядели как капсулы и как таблетки разного вида, красно-белые и сине-желтые. И вот после того, как эти самые капсулы были доставлены на экспертизу, прошло вот это время, чем и объясняется, собственно говоря, вот такой большой промежуток времени. Долго проводилась экспертиза, было выявлено, что вот эти вот самые таблетки и капсулы содержат в себе некие психотропные вещества, какие именно не разглашается пока, но точно указано, что это психотропные вещества и прекурсоры, которые приравниваются к наркотическим веществам. И, собственно говоря, по вот этому вот самому обвинению хранения наркотических веществ и прекурсоров без цели сбыта, и был вызван на допрос Эндрю Катчинс, который провел несколько часов в Следственном комитете Госкомитета национальной безопасности, где, судя по всему, ему задавались вопросы, что это за посылка, от кого она пришла. Потому что отправителем был некий адресат из Объединенных Арабских Эмиратов, и посылка должна была дойти до президента Американского университета в Центральной Азии. Но, судя по всему, служебная собака что-то учуяла и нашла, после чего, собственно говоря, и возникла вот эта вот самая история. Параллельно с этим есть информация о том, что был проведен обыск как в доме самого Эндрю Катчинса, так и в его автомобиле. Насколько мне не изменяет память, это, по-моему, Honda CR-V. Но суть не в этом, а суть в том, что сейчас он отпущен под подписку о невыезде и под подписку о явке на допрос при первом же требовании силовых структур, правоохранительных органов.
Бакыт, такое уточнение, да. Вот на страничке в Фейсбуке вот этого университета американского в Центральной Азии пишут, что это было лекарственное средство, которое одобрено для использования в США, но не одобрено для использования в Кыргызстане. Из-за этого вот и возникла эта ситуация, и вот на это указывают. В таком случае это может быть смягчающим обстоятельством?
Вы знаете, в любом случае, да, если есть информация от Министерства внутренних дел и Госкомитета нацбезопасности о том, что человек вызван на допрос, то вполне возможно, что у правоохранительных структур есть основания для того, чтобы задать некие вопросы Эндрю Катченцу. И нужно сказать, что, как всем известно, да, незнание закона не освобождает от ответственности, это во-первых. А во-вторых, в любом случае, любой лекарственный препарат, прежде чем его ввести на территорию республики, нужно указывать обязательно во всякого рода различных документах о том, что есть вот такой вот препарат. Иначе, таким образом, в страну можно доставить все, что угодно, и прикрыться тем, что этот препарат исключительно для того, чтобы, ну, для лечебных целей, грубо говоря. Поэтому даже если здесь есть некое, скажем так, несоответствие того лекарства, которое пытался получить Эндрю Катчин, с тем требованием, которые существуют здесь в республике, то в любом случае это уже как минимум, ну, скажем так, некое нарушение. Так что разбираться в этом в любом случае необходимо.
Бакыт, спасибо. Спасибо за подробности. Бакыт Аман, собственно, корреспондент «Радио Спутник» в Кыргызстане, был с нами на прямой связи. А в студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Новиков.
Воронков. Спасибо.
В первых рядах.